Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Писание – наивысший авторитет.
После такого псалма мы с удовольствием откроем Слово Божие в 17 главу книги «Деяния апостолов» для того, чтобы обратить внимание на стихи с 10 по 15. Мы продолжаем следить за происходящим с Павлом и его спутниками во время второго миссионерского путешествия. И вот сегодня будем рассматривать посещение Павлом Верии. Деяния 17, 10, 15. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысления фессалоникийских. Они приняли слово со всяким усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из елинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились». Итак, ночью Павел и Сила покинули Фессалонику и преодолели около 70 километров по южной дороге, ведущей в Грецию. Таким образом, они пришли в Верию. Вероятно, Тимофей прибыл в этот город позже, он пока еще оставался в Фессалонике. Придя в Верию, миссионеры направились куда? В синагогу. Зачем? Чтобы проповедовать там Слово Божие, благую весть о Мессии, Спасителе Иисусе Христе, о распятом и воскресшем Мессии. И надо сказать, что эта проповедь в Верии имела очень-очень большой успех. Уверовали многие иудеи, уверовали греки, среди которых были не только мужчины, но и женщины из высших слоев общества. Спустя время, вот Павел приходит в Верию, благовествует, там успех, но спустя время до фессалоникийских иудеев дошла весть о том, что тот, которого они, можно сказать, изгнали из города, он теперь в Верии проповедует то же самое, что ранее проповедовал в Фессалониках, и имеет успех. Теперь они хотят остановить служение Павла в другом городе, не в своем, не в Фессалониках, поэтому отправляются в Верию и там возмущают народ. Павел вновь в опасности. Апостолу угрожает опасность, поэтому братья направили Павла в сопровождении нескольких верующих за город к морю. Скорее всего, там Павел сел на корабль вместе с другими верующими и отплыл в Афины. В нескольких километрах от Афин располагался портовый город Пиреи, куда и должен был приплыть корабль Павла. Оставшиеся в Верии Сила и Тимофей должны будут присоединиться к Павлу, но несколько позже. Вот, казалось бы, служение в Верии – это такая типичная модель служения Павла. Вот, читая «Деяния апостолов», ну, прям, можно сказать, классика. Вот одно и то же практически происходит. Приходит Павел в какой-то языческий город, в первую очередь направляется куда? В синагогу, проповедует там Слово, кто-то принимает, кто-то не принимает, против него начинается восстание, или местные иудеи, или иудеи близлежащих городов поднимают восстание против Павла, и Павел скрывается. Ну, такая, скажем, типичная картина. Приблизительно так было уже в служении апостола Павла много-много раз. Так было в Антиохии, так было в Иконии, так было в Листре, так было в Филиппах и в Фессалонике. Поэтому, на первый взгляд, в Верии не произошло ничего необычного. Но все же произошло. Все же при сохранении типичной схемы благовестия в синагоге, гонение, уход из города, при сохранении вот этой типичной схемы происходит здесь нечто особое, на что автор книги «Деяния» Лука обращает наше внимание. Что такое особое произошло? На что Лука обращает наше внимание? 11 стих отвечает на этот вопрос. Здесь происходит нечто необычное. Раньше такого не было. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Вот что, собственно, необычное здесь происходит. Верийцы слушают проповедь Павла и проверяют. Лука называет их благомысленными. В греческом «югенес» – это слово означает «благородный», «знатный», «высокого происхождения». Также это слово имело и второе значение, относящееся к благородству ума, к благородству характера. И, скорее всего, Лука именно во втором значении и употребляет здесь данное слово. Он подчеркивает, что верийцы обладали более высокими, благородными качествами ума. Поэтому они приняли слово от Павла, ежедневно разбирая, точно ли это так. Они были внимательными слушателями. А внимательные слушатели одобрялись как иудеями, так и греками. Это считалось добродетелью. Усердие в учебе считалось большой, большой добродетелью. Необходимо обратить внимание еще на одно слово, переведенное как «разбирая». Оно происходит от греческого слова «анакрину», которое имеет следующее значение – исследовать, разбирать вдоль и поперек, внимательно расследовать, как в судебном процессе, изучать, делая выводы. Павел доказывал, что Мессия умер и воскрес в Иерусалиме. Вы знаете, что иудеи ждали Мессию, царя, который освободит Израиль от римских оккупантов, установит свое царство. Но Иисус оказался не таким царем, которого они ждали. И Павел доказывает слушателям, что Мессия уже приходил и пришел не как славный царь, а как униженный, отверженный, распятый и воскресший. И это он доказывал из Ветхого Завета. Наверное, 53 глава здесь. Книга Исаии играла большую роль. Он это объяснял аргументированно. А верийцы исследовали, читая Писание, свитки Ветхого Завета хранили в синагогах. Состоятельные граждане, они могли покупать и иметь даже дома такие свитки. И поэтому все, чему учил Павел, внимательно-внимательно исследовалось и проверялось. Что же это получается? Смотрите, сам апостол, личный посланник Иисуса Христа, приходит в Верию, проповедует слово, а слушатели не спешат с ним соглашаться, не спешат принимать на веру все, что он скажет. Неужели они проверяют Писанием личного посланника Бога? Правильно ли это? Правильно ли они поступают? Не обижают ли они этим апостола Павла? Как к этому автор книги «Деяния» относится? Хвалит ли он их за это или порицает? Как вы думаете? Нет никаких сомнений в том, что Лука, автор книги «Деяния», представляет верийцев в позитивном свете, как людей благородного ума. Он хвалит их. Он, по сути, их хвалит. Смотрите, апостол приходит, проповедует слово, и они не говорят, ну, это такой человек, тут нужно просто слушать, и все, что он говорит, принимать. Нет. Они проверяют все сказанное им, и это хорошо, это правильно. Какой из этого следует сделать вывод? Авторитет Писания выше авторитета любого служителя, даже самого апостола. К сожалению, большая часть людей, называющих себя сегодня христианами, так не считают. Например, в католической церкви авторитет Папы Римского гораздо выше авторитета Писания. Но мы должны с вами быть уверены на основании прочитанного текста, что Писание является наивысшим источником авторитета для Церкви Иисуса Христа. Павла можно проверять Писанием, а Писание Павлом не проверяют. Любого служителя можно проверять Писанием, а Писание служителям не проверяют. Наивысший авторитет – Слово Божие. Выше ничего нет. Если Библия так говорит, то это значит, что это истина. Что бы и кто бы из людей, какие бы взгляды ни высказывал. Для того, чтобы принимать правильные решения, угодные Богу, для того, чтобы строить планы, угодные Богу, для того, чтобы определять, где истина, а где ложь, нам достаточно только одной Библии. В ней содержится все необходимое для спасения и освящения человека. К сожалению, в современной церкви и даже в евангельской церкви авторитет Писания вроде бы декларируется высоко. Когда открывается дом молитвы, люди вносят Библию большую и кладут ее на какое-то такое возвышенное, красивое, центральное место, подчеркивая, что Писание должно доминировать. В церквах люди поют о Библии, не оставлю, навеки не оставлю святую Библию. Вроде бы кажется, что авторитет Писания высок, но на практике порой получается, что это не так. Авторитет Писания часто вытесняется чем-то другим. Чем другим? Рассмотрим четыре источника ложного религиозного авторитета, соперничающего с Библией в евангельских церквах. Я сейчас не говорю о православии и католицизме, я не говорю о всех этих преданиях, постановлениях соборов, там, решениях пап. Я об этом всем не хочу говорить. Я хочу сегодня поговорить с вами о источниках ложного религиозного авторитета, соперничающего с Библией в евангельских церквах. Первый источник ложного религиозного авторитета, соперничающего с Библией в евангельских церквах, это мнение большинства, мнение религиозной группы, мнение деноминации. Одно дело говорит Библия, Библия, а другое принимать решение на основании Библии. И очень часто, когда нужно принять какое-то решение, я слышу от людей такой аргумент. Они говорят: ну да, Библия вот может так и учит, но в нашем братстве так не принято, в нашем кругу так не принято, в нашем религиозном сообществе так не принято, поэтому мы не можем с этим согласиться. Я помню, у меня была беседа, может быть, уже 5 или 7 лет назад с руководителем одной крупной такой по нашим российским меркам евангельской деноминации. Мы говорили с ним о доктринах благодати, мы говорили с ним об избрании, о сохранении святых. И что интересно, этот человек, который он в своих публичных выступлениях, он всегда твердо говорил: «Братья, держитесь веры евангельской, не позвольте вас обмануть о том, что спасенный человек – не может погибнуть, никогда с этим не соглашайтесь». И он был очень твердый такой борец с реформатским богословием. Когда же я с ним остался один на один, к моему огромному удивлению, он расположился, разговаривал очень мягко, и называл меня Андрюшей и сказал, что полностью со мной согласен по всем этим вопросам. Но ты же понимаешь, что нашим людям этого проповедовать никогда нельзя, потому что в противном случае они все впадут в грех, и вообще в нашем братстве так не принято. Я был крайне удивлен такому двойному подходу к пониманию доктрины. И особенно последним аргументом: в нашем братстве так не принято. То есть на самом деле получается, что человек заявляет о том, что Библия – Слово Божие, что мы руководствуемся только Писанием. Человек соглашается, что Библия учит вот так, но говорит: мы так учить не будем, потому что в наших кругах это не принято. Это очень печально, очень печально. Иногда вообще доходит до круговой аргументации.
Один человек говорит мне: я считаю, мы правы. Я спрашиваю: почему? Покажи из Писания. Он говорит: потому что мы придерживаемся мнения братства. Поэтому мы правы. Не может же все братство ошибаться. Я говорю: мощный аргумент. А что такое братство? А братство – это мы. Ну, это круговая аргументация. Ну, братство – это ж люди. Это вот ты и такие, как ты – это братство. Поэтому вы не можете ошибаться. Друзья, истина не определяется мнением религиозных систем. Она определяется Словом Божьим и больше ничем. Если бы Мартин Лютер определял истину мнением религиозной системы, в которой находился, он так и остался бы до конца жизни несчастным монахом. В 12 главе Евангелия от Иоанна содержится трагический пример, показывающий, как религиозные лидеры Израиля поставили признание своей религиозной системы выше истины. Иоанна 12, 42-43. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но из-за фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. То есть люди находились в религиозной системе того времени, в которой всем управляли фарисеи. И фарисеи уже свое отношение к Иисусу высказали. Они уже объяснили, особенно в 9 главе Евангелия от Иоанна, они уже приняли решение отлучать всякого от синагоги, кто уверует в Иисуса и кто признает его за Мессию и Господа. И они это распространили. Все знали, что если вы будете веровать в Иисуса, то из нашей религиозной системы мы вас изгоним. В нашей религиозной системе вы не останетесь. Если будете веровать в Иисуса, то двери нашей религиозной системы для вас закроются. Оказаться вне религиозной системы того времени для человека – это был шок. Это расстаться со всеми родственниками, потерять работу – это большие-большие проблемы. Поэтому они этого не делали, и евангелист Иоанн об этом и сообщает. Многие из начальников уверовали, то есть они поверили, что Иисус – Мессия. То есть они не верили фарисеям, они не соглашались с ними. Они верили, что Он – Мессия и Спаситель. Но почему же они об этом молчали? Они верили и молчали, чтобы остаться популярным в своей религиозной системе. Они боялись. Им было просто страшно оказаться не такими, как все, оказаться изгоями, оказаться людьми, которые в меньшинстве, которых дискриминируют каким-то образом. И это очень печальная картина. Когда вы принимаете решения, касающиеся вашей духовной жизни, принимайте их независимо от мнения братств, независимо от мнения каких-то людей, руководствуясь только Словом Божьим. Пусть Библия будет для вас наивысшим источником авторитета, а не мнение, популярное в какой-то религиозной среде. Итак, первый источник ложного религиозного авторитета, соперничающий с Библией, это мнение религиозной группы, мнение деноминации, мнение большинства. Второй источник ложного религиозного авторитета, он, в принципе, связан с первым. Второй источник ложного религиозного авторитета, соперничающий с Библией, это традиции. Ну, вы знаете, что в каждой церкви есть традиции. И в нашей церкви есть какие-то традиции, которых мы придерживаемся. Мы можем не осознавать, что это традиции, но следующее поколение уже осознает и скажет, что это вот у нас традиционно одна проповедь, например, большая, и у нас традиционно три псалма мы вначале поем. Это все уже какие-то традиции. Так что без традиций человек вообще не может жить. Но существуют традиции, которые согласуются с учением Библии, а существуют традиции, которые противоречат учению Библии. И я сейчас говорю именно о таких традициях, о традициях, которые противоречат учению Библии. И таких традиций достаточно много, но один из таких случаев я приведу. Члены церковного совета после пасторской конференции, они побывали на хорошей пасторской конференции, где объясняли, как должна функционировать церковь. Им объясняли, что пресвитеры должны не заботиться о столах, а пребывать в слове и в молитве. Они должны изучать Писание, они должны питать народ словом, они должны молиться за народ. И для этого им нужно создать определенные условия. А техническую сторону служения церкви должны выполнять диаконы.
Они должны заботиться о столах и о всех остальных других вопросах, должны заботиться служители другого уровня. Братья все это выслушали и сказали: «Да, Библия так учит, но мы не создадим нашим пресвитерам таких условий, потому что у нас так не принято. По нашим традициям пресвитер должен работать на производстве, посещать больных и трудиться на стройке дома молитвы. Поэтому мы понимаем, что мы должны создать ему условия для изучения Писания, но наша традиция не позволяет нам этого сделать». Но это такой, вроде бы, казалось бы, безобидный случай, но от этого безобидного случая могут происходить гораздо более худшие случаи, потому что все проблемы церкви и любой успех церкви исходит от отношения к этому слову. Если в церкви созданы условия для питания словом, церковь будет процветать. Если таких условий не создать, то все остальные проблемы, там, впадение в грех и так дальше, они будут, конечно же, увеличиваться и увеличиваться. Так что, когда мы имеем какие-то традиции в своем кругу, нам следует их проверять, нам следует их анализировать. Не нужно принимать их, знаете, как что-то такое святое, незыблемое и вечное. Нам следует анализировать, задаваясь вопросом, а правильная ли эта традиция? А соответствует ли она учению Писания? И если она не соответствует учению Писания, нам нужно бояться не изменить традицию, а нам нужно бояться быть неверными слову. Конечно, друзья, для эффективных библейских перемен не нужно сразу начинать изменять все традиции, иначе церковь просто разрушится, и люди не поймут. Прежде всего, необходимо народ научить. Вот представьте себе церковь, где вот такая традиция связана с тем, что пастор не изучает слово. Как один к нам приезжал сюда в гости, пресвитер, на свадьбу, и с ним стали говорить о Библии, он говорит: «Я вообще не проповедую. Я хожу в администрацию, делаю еще что-то, а проповедуют другие братья. Я проповедью не занимаюсь». А он старший пастор. Это очень, очень странное явление. И вот представьте, в такой церкви, но если вы пастор, вы прежде всего проповедник. Прежде всего проповедник. Это ваша главная прямая. Если вы повар, вы готовите пищу. Если вы повар, а пищу не готовите, вы не повар. Если вы пастор, и вы не учитель, вы не пастор, потому что пастор прежде всего учитель, а потом все остальное. И вот представьте себе, что в такой церкви мы хотим каких-то библейских перемен, мы хотим, чтобы пастор стал учителем. Если сразу вот прийти и в один день все изменить, назначить ему хорошую материальную поддержку, создать ему все идеальные условия, то в церкви, наверное, будет революция. Люди не понимают, люди так не привыкли, их отцы так не делали, их деды так не делали. Это поступать против их совести, так поступать неправильно. А как правильно? Необходимо сначала учить церковь. Но здесь очень сложно. Чтобы учить, ему нужно создать условия. Мы не можем создать условия, потому что они научены. И вот этот переходный период очень трудный. Как-то нужно ему выкарабкаться вот из этой ситуации, чтобы и учить, и не делать резких изменений. И когда люди будут научены, тогда они скажут: конечно, мы должны так делать. То есть лучше всего библейские перемены осуществлять так. Сначала мы обучили людей, а потом то, чему научили, применили. Не наоборот. Не сначала применили, люди в удивлении, в шоке. Как так? Что происходит? А потом пытаемся им учить. Они не могут учиться. Кто-то обижается, сердится. Поэтому мы сначала учим, а потом то, что научили, применяем. Это лучший способ для осуществления библейских перемен. И это лучший способ для того, чтобы небиблейские традиции проанализировать, отодвинуть и поставить Библию на первое место. Третий источник религиозного авторитета, ложного религиозного авторитета, соперничающего с Библией, это мистика. Мистика. О, сколько здесь сегодня разговоров на эту тему, откровения, сны, видения, галлюцинации, разного рода мистические переживания. Сколько всего этого в интернет-пространстве, сколько людей сегодня рассказывают о том: я побывал в раю, я побывал в аду, где они только не бывали, и на Луне. Что только они рассказывают, харизматические лидеры, что только они не видели, они предсказывают прошлое, предсказывают будущее. Что это у меня спрашивают, как к этому всему относиться? Это все неправда. Нет, но это не значит, что все, что они говорят, неправда. Ад есть.
и рай есть, и луна есть. Но я не верю, что если бы вы побывали в аду, то вы бы уже сюда не пришли, потому что оттуда сюда не приходят. Не приходят. Вы бы уже там остались. Я не верю в эти истории, я не верю. И много разных странных идей, которые противоречат Писанию. И это очень плохо. Это очень плохо. И даже в нашей церкви был человек, я уже говорил о нем, который говорил иными языками, якобы говорил иными языками. Я встретился с ним, я показал ему на основании Писания, уделил ему время, спокойный, хороший разговор был у нас. И я вижу, что интеллектуально он со мной согласен. Он говорит, да, я понимаю, что этого вообще нет, этого не должно быть. Но ты ж пойми меня, я-то это чувствую. То есть у него какое-то внутреннее разделение. То есть интеллектуально он понимает, что языки самопрекратились. А чувствую, и никуда не могу деться. Значит, чувство выше понимания Писания. И это проблема. Значит, для него наивысший авторитет не понимание слова, не объективное исследование слова, а внутренние субъективные переживания, чувства, ощущения, самоощущения. Это глубочайшая ошибка, друзья. Вы можете чувствовать что-то, любовь или нелюбовь, вы можете чувствовать хорошо себя или плохо, но вы должны поступать не так, как вы себя чувствуете, а так, как вас призывает к этому христианский дух. Это значит, что Библия для вас наивысший авторитет. Если не так, если вы знаете, что поступать нужно одним образом, а ваши чувства вас склоняют к другому, и вы поступаете иначе, значит, в вашей жизни чувство важнее Писания. Четвертый источник ложного религиозного авторитета, соперничающий с Библией, это прагматизм. Быть прагматичным – это значит руководствоваться тем, что человек считает наиболее выгодным, правильным в определенных условиях. Я знаю одного пастора, который здесь служил, потом он переехал в Америку, и там у них очень большая церковь, собрались все эмигранты, 2000 человек. Очень большая церковь, они решили строить дом молитвы. Ну как его строить? Нужно взять кредит. Они взяли кредит, несколько миллионов. Кредит дается под конкретное лицо, под этого пастора. Взяли под этого пастора кредит, построили дом молитвы. Действительно большая церковь, огромная. Вот. Как всегда, они сразу, иммигранты делают, у них это очень важно, сразу много хоров. Ясли. Детский хор, первый молодежный, второй молодежный, первый взрослый, второй взрослый. Столько, ну, когда 2000. И кажется, что служение живет, вообще жизнь кипит. Одна только незадача. У пастора проблемы, у его жены проблемы с алкоголем, все это знали. Ну, вообще говорили, он хороший человек. Но потом уже, видимо, эти проблемы до такой степени накопились, что уже журналисты даже написали о том, что этот пастор преследует свою жену с холодным оружием по улице. Ну, в общем, большой скандал произошел. Собрался совет, собралась церковь и решали, что же делать. Да, конечно, он человек хороший, здесь он поступает неправильно, наверное, лучше ему не нести служение, а кредит кто будет отдавать? И решили, что пока кредит не отдадут, он должен быть пастором. Так он и остался. И долго-долго был, потом уже кредит отдали, но уже решили, уже лучше ничего не менять. Так дальше и живут. Вот, собственно, прагматизм, человеческие соображения, какие-то коммерческие соображения, они начинают превалировать, доминировать, и Библия отходит в сторону, Библия уходит прочь. Я слышал тоже о том, что на каком-то расстоянии от нашего города, ближе к Москве, одна церковь решила больше не называться церковью. Они приняли такое все. Мы больше церковью не называемся. Это очень интересно. Почему? И они объяснили так, что слово «церковь», оно отпугивает людей. И люди не приходят к нам поэтому. И поэтому ради спасения грешников мы решили церковью не называться. Ну, перестали они церковью называться. Я не думаю, что это им сильно помогло. По-моему, дела у них еще хуже пошли. И вот этот, понимаете, прагматичный подход. Или кто-то говорит, для того, чтобы нам церковь возросла, нам нужно не проповедовать Слово Божие, вот так объяснять. А давайте, например, устроим праздник поедания пирогов. Это вот я реально говорю, здесь вот неподалеку община так делала. Они устраивали праздник поедания пирогов, приглашали туда неверующих, а годы были 90-е, с продуктами было трудно, питаться было тяжело, и люди приходили в большом количестве и поедали эти пироги, ну и все.
И также уходили, никакого количественного духовного роста не происходило, и все оставалось по-прежнему, все оставалось на месте. Но даже если бы и они и остались, друзья, если вы привлекаете людей не Словом Божьим, то вы привлекаете неверующих людей. Вот представьте, сейчас бы мы привлекли 200 неверующих человек в церковь и привлекли их не Словом Божьим. Они здесь остались, крестились, пели в хоре. Представляете, какой бы это был ужас? Представляете, какой это был бы кошмар? Неверующие люди, полные амбиций, эгоизма, глупости, соперничества, они в церкви Христовой. Это очень тяжелая задача. Мы этого не хотим. Мы, наоборот, хотим так ясно проповедовать Библию, чтобы все неизбранные, непризванные, они отсюда убегали. Чтобы нам было легче созидать атмосферу любви, радости и взаимопонимания. Вот наша цель. Нужно проповедовать слово категорично и говорить, кто не готов оставить отца, мать, дом, жену. Не приходи сюда. Если есть у тебя, если жена для тебя дороже церкви, или мать, или жизнь твоя собственная дороже, пожалуйста, сюда не приходите, не заходите сюда. Хорошая проповедь. Она помогает избежать потока лжеверующих. Конечно, это не прагматично, но мы верим в Библию. Мы верим, что Библия имеет силу возрождать сердца призванных. Призванных она возрождает, на непризванных не действует вообще никак. Она их только отталкивает. Вот если мы руководствуемся Библией, мы так действуем. А если мы руководствуемся прагматичными соображениями, мы пытаемся любой ценой заманить людей сюда и любой ценой удержать их сюда. А чтобы заманить неверующих и удержать неверующих, нужно Библию спрятать, минимизировать. Не нужно говорить о страданиях, о кресте, об аде никогда не говорите. Это все прагматичный подход, который сегодня доминирует во многих евангельских церквах. Это то, что разрушает церковь. Это только обман, и только внешне кажется, что укрепляет и увеличивает ее количество, но на самом деле от большого количества плевелов урожай не увеличивается. Только создается впечатление, о, какое у вас большое поле, наверное, вы богатый человек. А потом, когда подходит время сбора урожая, этот богатый человек становится бедным. Потому что урожай у него скудный и ничтожный, ибо плевелы добрых плодов не приносят. Прагматизм, конечно, это очень плохо, это очень печально. Он проявляется в разных сферах. Пастор, которого я знал, тут также недалеко от Ростова, он за деньги нанял неверующего регента, чтобы он хор поднимал, чтобы молодежь приходила и церковь возрастала. Ну, вроде бы логично все, да? Одна проблема – Библия так не учит. Библия, более того, это запрещает. Библия это запрещает, а он так делает. Почему? Потому что он руководствуется не Библией, а человеческими прагматическими соображениями, и он думает, что таким образом он достигнет успеха в Царстве Божьем, которое не работает по законам мира, а работает по законам Царства. Это разные законы и разное царство. У меня был период в жизни, я, наверное, уже старый стал для них, но у меня был период в жизни, когда меня заваливали пригласительными из разных семинарий со всего мира и приглашали учиться в Чехословакии и с полным обеспечением в одну из самых либеральных, я потом узнал, семинарий Европы. И в разные семинарии СНГ, и Украины, и России. И что интересно, почти во всех этих семинариях приглашали не к глубокому изучению Писания, а к чему-то другому. Вот в последнюю я получил приглашение, это уже, наверное, лет 5-7 назад. Я говорю, я уже старый, и они разочаровались уже, поняли, что я не приеду. Но я получил последнее приглашение, и вот что там написано, как они приглашают туда. И они там очень рекламируют, как у них там комфортно жить, и предметы, которые они там будут преподавать. Вот я буквально читаю. Игры, сценическая деятельность, актерское мастерство. Первый предмет, самый у них на первом месте, возрастная психология. Вот такой будет пастор. Представляете? Психолог. Сейчас как игры тут поиграем с вами в игры. Потом мы что сделаем? Актерское мастерство. Открою студию «Театр при церкви». Сколько талантов сидит. Сестры невостребованные. Благовествовать не хотят. Братьям служить, ноги умывать не хотят. Бездельничают. А играть они будут, знаете, как активно. О, вперед. Друзья, смешно нам, понятно. Но это очень печально. Это очень печально, потому что мы не видим, чтобы Павел это делал, чтобы Христос это делал. Мы не видим, чтобы Библия это предлагала.
Более того, Библия говорит: проповедуй слово, и там идея, вот слово проповедуй, больше ничего не надо. Проповедуй слово, и, по сути, ничего другого не нужно проповедовать. Настой вовремя и не вовремя. Вот что нужно. Это очень печально, когда прагматизм вытесняет Писание. Но еще одно можно сделать замечание. Вы знаете, что многие церкви управляются при помощи всеобщего голосования. И в некоторых вопросах это может быть неплохо, но что я заметил? Я заметил, что вот это, когда люди уже голосуют во втором поколении, они начинают думать, что это наивысший авторитет. Не Библия наивысший авторитет, а именно их коллективное церковное голосование. Неподалеку церковь. Примеров много, друзья. Если много рассказываю, вы думаете, я себя ограничу, себя сдерживаю, на часы смотрю. Очень много примеров. Пастор не может быть пастором, он это признает. Все дети бандиты. Не просто неверующие, бандиты. Убивают людей, стреляют, совершают преступления. Ну, уголовное преступление. Он говорит: вы знаете, я пастором быть не могу. Они говорят: а мы хотим, чтобы вы были. Он говорит: ну давайте проголосуем. Все проголосовали, и он остался. До сих пор пастор. Что наивысший источник религиозного авторитета для этих людей? Библия или голосование? А они потом будут говорить: ох, эти католики, у них там предание выше Библии. Вот они такие неплохие. Или там харизматы, у них там сны выше Библии. Хотя со снами у них тоже в порядке. Хотя сами делают то же самое. Они коллективное голосование делают высшим источником религиозного авторитета. А Библия учит. Библия где-нибудь призывает голосовать вообще? Такого вообще нет в Библии. Вообще в Библии этого подхода такого даже нет. Ну, смотрите. Голосовать нужно, когда что-то неясно. Я уже приводил этот пример, он простой, но я еще его повторю. Вот представьте, вас остановил работник полиции и говорит: вы проехали на красный свет, вы виновны, платите штраф. Вы говорите: а давайте проголосуем. А зачем? Ну вот правила дорожного движения, там написано, так делать нельзя. Нет, пройдет номер с голосованием. А вот если бы там неясно было написано, тогда может и голосовать нужно. Так вот и здесь точно так с Писанием. Библия говорит, как следует нам поступать в том случае, в этом или еще в каком-то. И поэтому нам нет нужды голосовать. Бог нас не голосовать призвал, а Библию изучать и выполнять. Не голосовать, а изучать и выполнять. А если мы голосуем по тем вопросам, которые в Библии уже сказаны, Библия говорит, что такой человек не может быть служитель, и голосовать уже тут не надо. Тут нужно взять и выполнить. А если мы голосуем, мы этим что говорим? Какое послание мы церкви несем? Мы этим говорим, что Библия для нас важная книга. С помощью нее можно выносить вопросы на голосование. Когда что-то с ней не согласуется, можно выносить вопросы на голосование. Но окончательное решение именно принимаем большинством голосов. Я думал сегодня об этом, ехал. Знаете, ну это коммунисты, наверное, так могли делать. У них же не было источника авторитета. Вот они, бедные, голосовали, для них это было высшее решение. Это так могли делать язычники, руководимые греческой демократией. У них тоже ж нет наивысшего авторитета. Вот они, бедные, голосуют. А у нас есть источник наивысшего авторитета. Поэтому мы не мечемся, не пытаемся узнать, что правильно и неправильно. Мы твердо знаем и применяем. Знаменитый лозунг реформаторов «Sola Scriptura» означает, что Библия – единственный источник особого письменного откровения, обладающий абсолютным авторитетом для совести человека. Как реформаторы, вот вы подумайте, как реформаторы 16 века, вот они пошли против всего мира, против папы, который был правителем Европы, можно сказать. Они прошли против царей, королей, влиятельных людей мира. Как они могли это сделать? Как я такой маленький, вот представьте, я такой маленький человек, и я стою, и я знаю, что спасение только верой, и меня никто в этом больше не поддержит. Вообще никто. Как я могу? Да я должен усомниться, я должен расстроиться, я должен подумать, да что, я самый умный, что ли? Нет, ну, наверное, я ошибаюсь. Где взять силу, чтобы верить, что это так? Только в Библии. Если Библия так учит, то все равно, кто говорит, даже если ангел с неба придет, мы его не будем слушать. Вот почему с церковных кафедр, на которых лежит большая Библия, над которыми написано «Библия – это Слово Божие», рядом с которыми поют «Вовеки не оставлю Святую Библию», Почему с церковных кафедр при всем этом антураже звучат истории, психологические манипуляции, какие-то притчи, которые не библейские, которые ведут к небиблейским урокам? Вот почему. Потому что люди, декларируя Библию наивысшим авторитетом, реально в своей жизни и в своем сердце руководствуются не Библией, а другими какими-то человеческими источниками. Является ли для вас Слово Божие источником наивысшего авторитета? Я говорю сейчас не о устных заявлениях. Да. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о практических решениях. Вот выбирая спутника жизни, вступая в брак, вы чем руководствуетесь? Библией или чем-то другим? Выбирая работу, вы чем руководствуетесь? Библией или чем-то другим? Место жительства выбирая, церковь выбирая, вы руководствуетесь Писанием или просто где вы чувствуете себя лучше и где вам веселей? Выбирая духовных наставников, дом, автомобиль, одежду, чем вы руководствуетесь? Если вы руководствуетесь своими эгоистичными желаниями, плотскими, материалистичными стремлениями, жаждой комфорта, престижа и удовольствий, в первую очередь, вы руководствуетесь не Писанием. И знаете, друзья, все, что не построено в нашей жизни на Слове Божьем, может как-то выглядеть, может какое-то время стоять, но в конце концов будет разрушено. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налетели на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Матфея 7:27. Жизнь, неподчиненная Писанию, ведет в погибель. Та сфера нашей жизни, которая не подчинена Слову Божьему, будет разрушена. Вы видите людей в церкви, которые приходят к духовному кризису, к серьезным проблемам. Вы видели тех, кто оставляет служение, с позора уходит из церкви. Вы видели, как разрушаются семьи. И спрашивали, почему? Потому что жизнь была построена не на словах «Библия, а реально была построена на мистике, на интуиции, на внутреннем понимании справедливости, внутреннем понимании добра и зла, на мнении религиозного окружения, на традициях. Одним словом, на чем угодно, кроме Писания, кроме Библии. Проверяйте все сферы своей жизни Словом Божьим. Проверяйте всякое учение и всякого учителя Словом Божьим, так же, как верийцы проверяли учение Павла. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!